И вот касаясь теперь западного, так называемого уже христианского мира. Уже правильно, наконец-то, сознались и уже открыто заявили, и уже теперь никого это не смущает, что мы живем, по крайней мере, на Запад, Западе, в постхристианскую эпоху. Не в христианскую, а послехристианскую. И скажу вам, на Западе она прошла уже давным-давно. Это Достоевский уже писал, да она это вся ваша Европа. Да она уже все потеряла, все христианство потеряла, только пока еще не смеет или не хочет сознаться себе в этом. Какое христианство? Чисто язычество. Под фиговым листком христианство. Помните, как в сказке? А король-то голый. Так вот и здесь. То же самое. Действительно, в отношении, если говорить о христианстве там, то можно только удивляться, что Достоевский мог так открыто сказать, потому что ему это возражали. Посмотрите, сколько церквей, сколько монастырей, какая сильная католическая церковь. Сильная чем? Чисто внешними характеристиками. Достоевский правильно сказал, что христианство как соответствующий образ жизни человека уже давно потерян на Западе. У нас эта деградация то же самое шла и идет. Но, к счастью, мы плетемся в хвосте. Мы отстаем. Ничего, мы догоним, конечно, мы русские, мы догоним. Нам не привыкать. Да и пятилетку в 3 года или в 2 года сделаем. Догоним. Но пока еще, слава Богу, не догнали. И это приносит хоть маленькое облегчение. Еще пока не догнали. Но догоним. Еще раз вам говорю. Потому что тенденции, которые мы видим на Западе, они разрушающие. И чем прежде всего? И меня интересует не просто социальная и политическая ситуация там. Меня интересует религиозная и, в частности, христианская. Эти тенденции, которые мы замечаем там, они плачевны, если сказать самым мягким образом. Итак, с какими же реалиями мы сейчас встречаемся в западном христианстве? И что мы можем и должны в смысле долженствования, не приказа я говорю, а должны в смысле логического последствия, можем и должны ожидать у нас. Хотите узнать, какое нас ожидает будущее? Совсем, оно недалеко будет, через совсем немного лет. Совсем. Это же правда интересно. Идут прозорливцам, идут к старцам, спрашивают, что завтра будет, батюшка, со мной? Да, он говорит, бессонница будет. Ой, спаси тебя, Господи. И так потом оказалось. Ну вот. А тут мы с вами пророчествуем о том, что будет завтра. Почему? Потому что мы это видим сегодня. Где? У наших соседей. А двери нашего дома открыты. Настежь, пожалуйста, милости просим. Пожалуйста, заходите к нам. У нас полная свобода. Итак, это было вступление, а теперь, так сказать, ну, краткие характеристики основных моментов жизни, религиозной, в частности, жизни на Западе. Первое, на что хочется обратить внимание, и что является, если хотите, базой, основой, или лучше сказать, маточным раствором, из которого вырастают все прочие вещи. Знаете, как есть голова, а на ней несколько рогов. Рога вырастают откуда? Из головы, естественно. Так вот, какая же это основа? Какая атмосфера? Первое и главнейшее – это то, что, выражаясь еще языком, немножко прежним, но очень точным языком, и вы, наверное, это проходили, когда изучали славянский язык, и, наверное, помните, что есть такое понятие – мирской. «И», причем здесь пишется, «и» – дистеричное, «и» – с точкой, если писать по-славянски. Потому что есть и восьмеричные, это то «и», которое у нас сейчас в русском алфавите. Что это в переводе на современный язык, который употребляется во всем цивилизованном мире, это означает секуляризированный или секулярный. Я хочу сказать сейчас о секуляризме, который является подлинной, действительной, если хотите, и, я бы сказал, ну, основой, на которой строится и происходит жизнь западного религиозного мира, религиозного сознания. В чем проявляется эта секуляризация? В том опасном явлении, опаснейшем явлении, когда смысл христианской жизни человека, смысл существования церкви, хотя бы как церковного даже общества, как религиозного даже общества, потому что на Западе есть другое восприятие церкви, хотя бы такое, как организация, если 99%, сводится к чему? К решению проблем чисто земных проблем. Их много, этих проблем. Вы сами прекрасно понимаете. Множество. Это и проблемы политические, экономические, проблемы образования, проблемы обеспечения людей, те же проблемы, как говорят, прав человека и так далее. То есть этих проблем, они все касаются, я на что обращаю ваше внимание, касаются исключительно земной жизни человека. Кстати, в связи с этим хочу вам заметить, чем отличается понятие идеологии от понятия религии. Идеология, как таковая, это то мировоззрение, задачей, целью которого и, соответственно, задачами является наилучшее устроение земной жизни, наилучшее решение земных проблем. И только. Это то, что на современном также языке именуется горизонтализмом. В современном христианском лексиконе именно есть такое понятие – горизонтализм. Что такое горизонт? Вот он. То есть, если сказать бы иначе, так это двухмерное понимание смысла жизни христианской, личной и церковной. Двухмерное. Третьего измерения, вертикального, нет. Оно исчезло. Именно этим характеризуется западное христианство. Причем демонстрируется оно чем? Вы можете совершенно спокойно открыть любые журналы церковные, и там, где любые сообщения о международных христианских конференциях, просто откройте и посмотрите. И вы, даже не читая текста, только по оглавлениям, только по наименованиям важнейших разделов, вы увидите, чем занимается современное христианство. Исключительно вопросами земной жизни. Только. Приходится вот постоянно мне приводить в качестве примера, там, например, Бангкокскую конференцию 1973 года, в Бангкоке проходила, да, где даже такая тема, как спасение сегодня, спасение сегодня, кажется, какая тема? Спасение. И мы с вами знаем, что такое спасение. Сразу смотрим вверх. Какие вы глупцы. Ни о каком верхе речи идти не может. Решение исключительно проблем земной жизни. Да. Как нам бороться с транснациональными корпорациями? Представляете? Или с расизмом в Южной Африке. Да. Или с голодом и так далее. То есть церковь подменяет собою, подменяет функции чего? Государства, сообщества государств. То есть функции именно тех властных структур, которые должны этим заниматься. Никто не говорит, церковь, каждый христианин должен оказывать милосердие, естественно, кому может. Это заповедь. Но мы должны понимать, что первая и главная заповедь – любовь к Богу. Что это значит? На них Христос ответил совершенно однозначно, точно. Друзья мои, пожалуйста, имейте это в виду, потому что вам придется с этим, знаете ли, с этим соприкасаться постоянно. Что такое любовь к Богу? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Слышите? А заповедь Божия состоит вовсе не только в том, чтобы оказать какое-то внимание людям нуждающимся. Да, это нужно, но это один узкий аспект. Причем он может иметь значение только тогда, когда он находится в гармонии с другими аспектами. Какими? Борьба со страстями внутри себя. Если я не борюсь со своими страстями, а благотворю направо-налево, а сам и пью, и блужу, и не знаю, что делаю, так мне ничего это не поможет. Там, где нет понуждения к исполнению всех заповедей, Христос сказал, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои», а не сказал заповедь вот такую-то. Так, где нет борьбы с этим, где нет покаяния, где нет стремления к жизни по Христу, там все обесценивается. Надо же это понять. Как знаете, вот в канате, хороший, кажется, крепкий канат, но только в одном месте вместо каната будет ниточка, и все, все оборвалось. Так и здесь. Первая и главнейшая заповедь. Первая и главнейшая. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Об этом не идет речь. Вы слышите? Просто речь не идет о таких вещах. Мне приходилось же участвовать очень во многих. Меня особенно удивило на одной конференции «Вера и устройство», когда я выступаю, я смотрю, говорю, это, ой, как интересно. Вы слышите? Вот те вещи, которые я говорю. Ой, как интересно. Мы никогда их не слышали. Ой. И уж начались там такие панегирики и прочие вещи, да. Да, не буду говорить об этом. Вот. Они не слышат уже об этом. Все внимание обращено на эту внешнюю церковную деятельность. Понимание же внутренней жизни, понимание того, что человек предстанет пред Богом своей совестью, об этом нет речи. До чего доходит эта секуляризация, я вам скажу. Ой, да, очень, очень многих вещей. Это, в общем, суть-то в чем? Приспособление к языческому образу жизни по всем параметрам. Например, я вам скажу, вот я вам скажу одну фразу, и вы сейчас, наверное, поймете. Например, в Шеффилдских, ну, были разные конференции, так вот, например, сексуальность не противоречит духовности. Какая красота, не правда ли? Это в полном соответствии с лютеровским, помните, лютеровское утверждение. Кстати, жалко, что они скрывают, ну, понятно, что скрывают. Я вам, помните, говорил. А может, не говорил, не помню. Когда он утверждал, душа нисколько не оскверняется сладострастными деяниями плоти. Красота. Красота, да и только. Теперь уже это перевели в такую область. Сексуальность нисколько не противоречит духовности. Замечательно. А интересно, сытое брюхо противоречит даже учению? Уж тем более молитве. Сытое брюхо к учению глухо. Учение что такое? Это ум, правда? И даже здесь, уж тем более молитве противоречит, этого не видят. Или, например, богословское понимание Троицы, Бога, необходимо рассматривать в связи с мужским, женским языком в разговоре о Боге. И на ассамблее, например, в Канберре, в Австралии, там уже дама заявила, что Дух Святой – это то третье женственное начало, то есть прямое скатывание к откровенному язычеству, элементарному, примитивному, грубому. Бога низводит на уровень вот нашего падшего человеческого сознания, наших падших человеческих влечений. Низводит на это. Я вам уже сказал, что это самое серьезное. Когда третье измерение, когда человек уже не поднимает взора к небу и забывает о самом простом, о том, что в конечном счете это наша жизнь земная, миг. Кажется, мы живем долго. На самом деле, спросите человека в любом возрасте, в том, в котором сейчас мы с вами находимся. Я же на одном уровне с вами же, понимаете? Того же возраста. И вот мы все одинаково с вами ответим. Ну как прошло те годы? Как пролетели? Как сон? И теперь, представляете, насколько нужно быть умным человеком, это невероятно умным, чтобы понять, что, следовательно, точно так же пролетят и оставшиеся годы жизни. Но это надо слишком много ума. Это я не верю. Это нет. Чтобы так же быстро пролетели, как сон. И что? Ой, нет. Вы слышите? Кстати, вот вам одно из доказательств потрясающей пораженности или искаженности образа Божия. Вот это действие этого, я бы сказал, начального, если хотите, прегрешения, с которого и началась история человечества. Какое глубокое помрачение. Я понимаю, что все прошло как сон, но никак не могу понять, что точно так же пролетит оставшийся отрезок моей жизни. И когда я этого не понимаю, когда я не хочу об этом даже думать, когда я этого не могу принять, тогда я строю себе какие планы, какие решаю задачи, на какие могу пойти сделки с совестью своею, с которой я очень скоро, как миг, стану перед абсолютной истиной Богом, совестью моею. И что будет? А я живу настоящим моментом, мне больше ничего, я зевну, подумаешь, и все. Я же умный. В каких кавычках? Так вот, секуляризация сознания, она может приводить и приводит к самым плачевным последствиям в различных направлениях нашей жизни. Во всех, я бы сказал. Когда мое сознание обмерщено, когда я ничего, кроме этого горизонта, ничего не вижу, и ничего мне больше не надо, тогда понятно, что будет со мной. Действительно, как слепые тыкаются во все стороны, ищут неизвестно что. Хватают, кажется, получил, и, увы, и все. И на 2 метра вглубь земли. Это так трудно понять, вы знаете, это невозможно. Это просто невозможно понять. Вот так, это первое, о чем я хотел сказать. Запад весь этим поражен. И не дай Бог, если мы поддадимся этому, как в плане личном, так и в плане церковном. Еще один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, это так называемый модернизм. Он прямо проистекает из секуляризации. И в чем он заключается? Модернизм, вы сами, если перевести, попытаться на русский язык, то это значит, ну, обновление или новшество, или новизна. Так, чем она характеризуется в западном христианстве? Целым рядом моментов, очень, я бы сказал, серьезных, и которые искажают буквально уже последние остатки церковной и религиозной жизни. Ну, приведу вам только некоторые факты. Епископальная церковь США допускает к чаше причастию всех крещенных, независимо от его конфессиональной принадлежности, кем бы он ни был. Кто бы ни был он, неважно. Спрашиваем, крещен, крещен, все в порядке. А какого-то направления не имеет, не имеет. Пятидесятник, ну, пожалуйста. Баптист, ну, конечно. Методист, ну, еще бы. Православный, ой, ой, давай, давай сюда. Если ты захочешь у нас причаститься, мы будем в восторге. И тут же покажем тебя по всем телеканалам. Католик и так далее. Епископ-президент церкви США, епископальной церкви, заявляет, я имя чего читать бесполезно, да, что поддерживает назначение, а уже это совершилось теперь, да, да, поддержал, и это прошло, епископом стал открытый гомосексуалист Джин Робинсон. Реформатская церковь, например, Франции допускает к так называемому же, я другого слова не могу сказать, причащению вообще всех, кто хочет. Всех. Если он хочет, значит, у него есть влечение к Богу. А разве можно оттолкнуть человека от чаши, когда он жаждет причаститься? Чему? Это не будем рассуждать. Мы знаем, к чему. Это Бог влечет его сердце. Евхаристия превратилась в какой-то, знаете ли, элемент чуть ли не рекламный какой-то момент. Пожалуйста, подходите все. Бог ждет вас. Вот Христос стоит своими объятиями. Братья и сестры, подходите, причащайтесь. И никто никогда из них не скажет во веки веков, что тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе творит. И оттого многие болеют и умирают. Никто никогда не скажет. А он скажет только, подходите ко Христу. Иуда подошел. Подошел. И с причастием в него вошел сатана. Об этом никто не скажет. Что вы? Главное, причащайтесь. При каком условии возможно причащение? Что это значит? Ну что, об этом никто и думать не хочет. Все свели к чисто внешней формальности. Чисто внешней. Католическая церковь докатилась до того, что установила пост один час перед причастием. Поста. Поста, то есть неедение. Вообще это очень трудно, я вам скажу. После ресторана все, сидеть так, и потом целый час ничего не есть и не пить, чтобы причаститься. Вот вы себе не можете представить, потому что вы отсталые люди. Да. А для жвачных животных не пожевать час? Это же, слушайте, это пытка настоящая. Видимо, так Рим оценил свою паству, что ли. Вы подумайте, какая издевка звучит в этом час поста. Да, у нас могут причастить и без всякого поста. Могут причастить сразу, через 5 минут после еды. В каком случае? Все, человек умирает. исключительные обстоятельства. А здесь кому угодно. Литургия сколько идет? Месса 15 минут и хватит. Студенческая. Вот вам, вы слушайте, вы это учтите. У вас же есть студенческий, по-моему, какой-то что-то такое, так? Чтобы литургию сократили. Ну, хотя бы до получаса. И все. А то, ну, что там, это 2 часа целых, Господи, стоит бедный, переминает с ноги на ногу. Да, и сразу можно причащаться. Ура! Красота! Ничего большего не нужно. Да, пора обновлять. Пора обновлять. Хватит. Эти долгие службы. А, наверное, даже и никому в голову не придет подумать и проверить, как писали святые отцы, что если тело не утомится во время молитвы, то и сама молитва может оказаться бесплодной. Бесплодной оказаться. Я уж не буду приводить, какие образы и сравнения они при этом дают. Человек – это душа и тело. И оказывается, там, где нет труда, и телесного труда, так там не может быть и плодов. Неужели это трудно понять, что без труда не вынешь рыбку из пруда? Там на Западе все это исключено. Сделали максимальный комфорт к тому, чтобы само богослужение превратить в нечто удобное, приятное и даже развлекательное. Ну, в этом отношении мы, конечно, тоже, посмотрите, мы какие концертики устраиваем, чтобы не скучно было людям стоять. Как грохнем, бедные люди вздрагивают, смотрят наверх. Что случилось? Сейчас обрушится купол. Ну, как же, нам надо дать. Так вот, этот модернизм охватил сейчас по всем направлениям, так называемую церковную жизнь на Западе, по всем направлениям. Вот еще одно из них, если хотите – это феминизация и гомосексуализация современной церковной жизни на Западе. Другого слова, я не знаю, не нахожу других слов, чтобы выразить, что здесь творится настоящая женская революция в западных церквах. Настоящая, слышите? Именно революция. Не эволюция, а революция. Сильнейшее значение приобрело так называемое лесбо-феминистское движение. То есть, когда лесбиянки становятся во главе феминистских различных группировок и движений, и они именно прорываются на так называемое церковное служение. Ну, в качестве примера вам приведу, например, некий Хейвард. Первые рукоположенные в епископальной церкви США пионер лесбийско-феминистского богословия. И она первая рукоположенная. Она изложила свои эти лесбийские взгляды в книге, которая называется соответствующим образом «Касаясь нашей силы, двоеточие, эротика, как власть и любовь Бога». Ну как? Правда же здорово звучит? Ну, еще бы. Эротика, как власть и любовь Бога. И не думайте, что здесь речь идет о том эросе, о котором там писали некоторые святые отцы, уподобляя. Ничего общего нет. Вот эрос принимается в самом грубом смысле слова. Лесбийка. О чем еще она может писать? Лесбиянка. Палата общин в Англии утвердила решение Генерального синода Церкви Англии о рукоположении женщин в 1992 году. Как утвердила? Интересно. Каким соотношением голосов? 215 против 21. То есть единогласно почти. Правда же? Замечательно. Женское священство официально признано у англикан еще в 1988 году. На Ламбетской конференции через 10 лет, они проходят каждые 10 лет, в 88 году, значит, это было одобрено женское священство, а в 98 году уже было дано положительное решение по вопросу об однополых браках при наличии любви, как было специально оговорено в решении Ламбетской конференции. Ламбетская конференция – это собрание епископата всех англиканских церквей, которые происходят каждые 10 лет. И названы они по Ламбетскому дворцу, в который они проходят. Вы слышите, что творится? Англиканские епископы приняли резолюцию, в котором прямо заявили, что гомосексуальная любовь также является любовью христианской. Цитирую. «Мы верим», это в резолюции, «что любящие друг друга гомосексуалисты во Христе. Поэтому мы не можем запрещать такие отношения». Вы слышите? Вы слышите, что происходит? Вот так. Соответствующие места Священного Писания в новых переводах, которые делаются непрерывно, все перевернуто кверх ногами. Сказано точно наоборот. Вы слышите? Точно наоборот. И новое поколение тех, которые обучаются в церковных школах и в светских, там и в светских есть такой предмет, уже читают Священное Писание совсем другое. Кстати, когда возник протестантизм, то одним из его положений было «Соля скриптура, только Писание, никаких там этих преданий всяких, только Писание». Вы посмотрите, к чему мы пришли с этим принципом. Только Писание. Какое? Где оно? Кто знает греческий язык? Кто знает даже латинский язык на Западе? Единицы, которые могут посмотреть и прочитать, так совсем же иначе написано-то. Кто? Никто. И уже предлагается новое Священное Писание. В 2002 году одна из канад, из епархии Канады, стала первой англиканской общиной мира, решившей благословлять однополые союзы. Лютеранские церкви Германии, я помню, на одной из последних встреч уже заявляют, там они разные церкви, они, у них, так сказать, федерации церквей. Так. Прямо заявили об этом. То же самое. В Финляндии что происходит? Посмотрите. И должен вам сказать, что, к сожалению, уже к этому, в этом движении уже участвуют и православные священнослужители. Уже. Это то, о чем я вам говорю. Страсть требует оправдания. Мы говорим «покаяние» здесь нет. Недаром святые отцы говорили. Может быть, самое страшное, что может быть в духовной жизни, это самооправдание. Когда человек вместо осознания, что он совершает грех, и вместо соответствующего покаяния начинает оправдываться. То есть у меня никакого рака нет, ничего подобного. Это вовсе опухоль от того, что я съел побольше. На самом деле это очень хорошо, поэтому не вздумайте говорить о каком-то лечении. Ничего не надо. Вы слышите, что такое самооправдание? Вместо лечения болезни дается возможность ей прогрессировать, развиваться. И таким образом человек этим самооправданием убивает свою душу. Может быть, очень ярко эти явления модернизма, вообще секуляризации в целом, выражаются в экуменическом движении. Об этом экуменическом движении вы все слышали, все знаете. Скажу вам, какова его цель. Цель экуменизма – это объединение церквей и так называемый интеркоммуниум. Интеркоммуниум, то есть взаимопричтение друг у друга. Что такое объединение церквей? Я вам лучше процитирую слова одного из генеральных секретарей, который был во Всемирном Совете Церквей. «Цель Всемирного Совета Церквей, – говорит он, – состоит углублять общение между христианскими церквами и общинами, чтобы они видели друг в друге подлинные проявления единой Святой Соборной и Апостольской Церкви». Не поиск истинных свойств церкви, то есть что такое церковь, при каком условии вот данная организация христианская может именоваться церковью, при каком условии, при наличии каких свойств в ней? Нет, нет, об этом речь не идет. Речь идет о другом. Признание всех тех, которые называют себя христианскими церквами, признание их в сущем, настоящем состоянии. Признание за что? За то, что они являются церковью. Отрицая самые фундаментальные подчас догматы. Отрицая троичность Бога. Отрицая божественность Христа. Отрицая его воплощение от Духа Святого. Самое, я вам скажу, отрицая Евхаристию и заявляя Евхаристию, как оно говорит, воспоминание о Тайной Вечере. Отрицая все таинства, все, кроме, может быть, крещения даже, они являются церквами. И вот цель экуменизма какая, обратите внимание, не поиск истинной церкви, даже не в том смысле истинной, что будто бы вот, что она есть на земле. Нет, нет, мы не об этом говорим. Мы говорим, когда в их контексте находимся, в их собеседовании, мы говорим, давайте искать и определим, какими чертами должна обладать истинная церковь. И к этому стремиться. Покаемся в том, чего у нас нет, и, напротив, приобретем то, что нам необходимо. Вот что должно являться целью. И тогда давайте объединяться не друг с другом, как мы есть, а объединяться в истинной церкви. Примем и заявим, что мы вот такими должны быть, и отныне мы постараемся быть именно таковыми. Нет, нет, об этом речи даже нет. Речь чисто в внешнем признании друг друга, и затем ура! Друг у друга подходить к чаше. Верите вы в Евхаристию, не верите, неважно, вы вышли из чаши, все в порядке. Это называется интеркоммуниум. Хочу вам сразу объяснить, что это по существу значит. Ведь какой принцип у них? Мы должны любить друг друга. Мы же любим друг друга, мы же христиане. И поэтому мы должны объединиться в одной чаше, когда мы станем едиными все во Христе. Однажды пришлось объяснить просто, что это значит. Пример был приведен такой. Он и она любят друг друга. Очень хорошо. Естественно. Так. Но как вы назовете, пожалуйста, обращаясь к ним, как вы назовете, если не вступят в интимные отношения до того времени, как заключат брак? заявит о браке. В данном случае, поскольку мы говорим о верующих, то значит совершат церковное бракосочетание. Как мы называем это, их эти отношения, как называем? Блудом, то есть грехом. Так и здесь тоже вступление в интеркоммунион, которые, кстати, они предлагают и настаивают. Подходите к чаше, давайте вместе причащаться. До достижения единства в единой церкви, до заключения, если хотите, этого брака, вступление на путь интеркоммуниона есть ничто иное, как мистический блуд. Слышите? Это уже мистический блуд. Это осквернение уже чаши Христовой. Вот что это такое. Кстати, взрыв был страшный. Кстати, это предлагали вступить в интеркоммунию, знаете кто? Было заявлено, ну, пока там договорятся наши иерархи, наши богословы, давайте мы осуществим практически экуменизм и начнем причащаться друг у друга на приходском и епархиальном уровне. Это было заявлено со стороны римских епископов. Когда они получили такой ответ, то, я говорю, был взрыв. Правда, после этого они меня ни разу уже не пригласили. Вот. Так вот, друзья мои, видите, какова ситуация? Экуменизм в этом отношении – это есть подмена церкви какой-то общественной организации, требующей при этом признания друг друга за истинные церкви при часто полном или катастрофическом отсутствии у них тех необходимых свойств церкви, которой она должна быть. Нет ни единства догматического учения, нет тем более никакого единства в понимании основ духовной жизни, нет даже никакого канонического оправдания подобного рода вещам. Для них это ничто, не существует. И еще хочу вам сказать, когда, например, наша церковь вступала в экуменические движения, во Всемирный совет церквей, да, кстати, остановлюсь, в 1948 году по случаю автокефалии Русской Церкви, в 1948 году, на конференции, труды этой конференции изданы в двух томах, и кто интересуется, может посмотреть, экуменизм был осужден у нас, в Москве, в 1948 году. Осужден. Причем не просто осужден, а в докладах, которые были, которые опубликованы, можете почитать, прямо написано, что истоки этого движения совсем не христианские, совсем не в христианстве дело, а что истоками является масонство, которое, скрывая свои истинные цели, а истинные цели – разрушение христианства изнутри, создало эти союзы. Это прям написано, все можете почитать. И основания для таких суждений там приведены. Так вот, тем не менее, когда в 1961 году наша церковь вступила во Всемирный совет церквей, то все-таки постарались сделать определенные существенные оговорки. Первая оговорка была какая? Что в базис Всемирного совета церквей должно быть включено исповедание Троицы Бога. Даже этого не было. На это пошли. Правда, несколько было голосов против. Слышите, какие христианские церкви входят во Всемирный совет церквей? Несколько представителей было против включения этого базиса. Следующее было положение, очень важное. Не вводить ничего нового в свое учение, что могло бы создать новые трудности в вопросе таком конечном вопросе единение церквей, не вводить ничего нового. Все покивали головами, да, ой, хорошо, верно, да, все согласны, все согласны. Буквально проходит почти ничего, и вдруг начинается такая волна, такая пропаганда, такой напор. С чем, вы думаете? Женское священство. И началось. Сначала женщины-священники, потом уже женщины-епископы, потом уже женщины-епископы-лесбиянки. Вы слышите? Наши заявляют, что же вы делаете? Мы же договорились. Вы же понимаете, какое это препятствие на пути наших отношений? Они говорят, странно, что для вас препятствие. Это вы создаете препятствие, что вы не хотите принимать женского священства. Правда, хорошо? Вы не хотите быть... Ну, ладно, не буду говорить уже. Это первое. Проходит еще десяток-два лет, и тут уже вообще все ахнули. Да здравствует гомосексуализм! И пошла волна. То есть вы видите, экуменизм как движение, которое, кажется, ставит своей целью стремление к единству на началах евангельского учения, христианского учения, так, как кажется, оно было провозглашено, оказывается, является на самом деле совсем иным, не считается ни с какими принципами. То женское священство, то эти гомики всех направлений, то начинается причащение кого угодно, кого попало, то крещенных всех конфессий, то уже и не крещенных, то уже место для собак, то под аккомпанемент джаза, то с куклами и прочими игрушками для детей. Вообще, место превращается во что? Я говорю о католических местах. В откровенное развлечение, вы слышите? Интересное вот собрание. Раз, детишки, все, ура, веселимся. То, наконец, докатились. Уже теперь место дураков. Сейчас в Германии, да, это расширяется. Место дураков, которое проходит и заключается в чем? В том, что шумная компания с хохотом, визгом и шутками врывается в храм во главе с своим пастором и начинается буквально издевательство, вы слышите? Издевательство уже над Христом. Идет какая-то удивительная антихристианская работа. Вы слышите? Антихристианская работа идет с огромной силой дискредитации Христа как такового. Все подгоняется под рамки антихристианских заповедей, антихристианских истин. То есть на Западе сейчас идет прямая подготовка к Антихристу. Прямая подготовка к Антихристу. Там это происходит в плане, я бы сказал, вот искажений богослужений, искажений отношения к таинствам, отношения к условиям вступления в брак и в священство. У нас идет по-другому. У нас свои особенности. Пока еще этого нет. Пока еще этого нет. Дай Бог, чтобы этого не было. Но есть целый ряд других моментов, которые могут очень серьезно подорвать наше сознание. В чем у нас это выражается? Я скажу сначала так. Нет такой доброй вещи, сказал очень хорошо отец Павел Флоренский, которое бы со словом «много» не превратилось в свою противоположность. Хорошая вещь – пища, ну, конечно. Хорошая вещь – вино, ну, да. Хорошая вещь – брак, еще бы. Но, сами понимаете, какие могут быть здесь «но». И вот здесь тоже замечается сейчас у нас ряд вещей, которые связаны именно вот с таким же «но». Хорошее дело почитания икон, конечно. Но когда икона уже становится, заменяет собой того, кого она изображает, когда нужно приложиться вот к этой иконе, чтобы исцелиться от такой-то болезни, надо прочитать именно такую-то молитву. Это уже что такое? Вы слышите? Это что такое? Разве не одна Богоматерь? Не один Христос? Ни один Спиридон Тримифунский или Никола Чудотворец? Нет, 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 вы не понимаете. Именно эту молитву надо прочитать, именно к этому святому надо обратиться. Только этот святой является покровителем. И издаются целые талмуды, где вам все объяснят, кому, от чего, когда молиться, какие молитвы читать. Вы слышите, во что мы переходим грань и превращаемся под флагом православия в классических язычников? Там точно знали, какой Бог, от чего помогает. Точно знали. Прекрасно. И вы можете об этом прочитать. И здесь мы к этому обращаемся. Все наши молитвы и моления – опять-таки обращается не на искоренение молитвы об искоренении страстей, а на то, чтобы приобрести земные блага, избавиться от земных бед и так далее. Эта волна уже настолько приобретает широкий размах, что не видеть ее, по-моему, невозможно. И вы наверняка это наблюдаете. Как важно держаться в границах, ешь, но не объедайся, пей, но не напивайся, молись святым и чти иконы, но не превращай их в то, что становится невольно похожим на древнее язычество как таковое. Это в высшей степени важно. Потому что иначе, еще раз повторяю, легко, легко православие так же исказить, как были искажаемы и какие угодно религиозные течения, верования, как ветхозаветная религия исказилась. Исказилась истинная ветхозаветная религия, исказилась и выродилась в иудаизм, который отрицает Христа, называет его лжемессией. Вот это, друзья мои, надо понимать эти вещи. Ну, вот так общее представление. Может, еще один момент такой кратенько скажу, да, что идет очень сильная иудаизация христианства на Западе. Это вещь очень откровенная. Особенно в этом много сделал папа Иоанн Павел II, который впервые в истории посетил папа синагогу римскую, и в которой назвал их «Вы наши старшие братья». Кого назвал? Тех, для которых Иисус Христос, Господь наш, является лжемессией. Старший брат – это кто? Это тот, кто фактически заменяет отца. Или второй отец. «Вы наши старшие братья». У него много подобного рода еще высказываний. Очень много. Да, он сделал в этом отношении больше, чем кто-либо когда-либо, наверное, в истории Римской Церкви. Уже возник термин «иудеохристианство». Сам термин, который уже стал своего рода, ну, нормальным термином. На самом деле очень странно. Как может быть иудеохристианство, если для иудеев Иисус Христос – лжемессия, а для христианства – ожидаемый иудеями мессия – Антихрист. Какой же может быть здесь? Как может существовать такой термин, взаимоисключающий? Он стал уже общепризнанным в западном богословии. Ну, я думаю, что он благополучно перейдет и к нам.